iqtisadiyyəti azadlıqdan sürüyüz. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 6 август шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик чиновниктин жүрүм туруму кайрадан эң көп талкууланган темалардын бири.
Чыгарып алып туруп, мүлтөлөй албаганда мен күйөлүү мүмкүн. Менин окладым 9000 болот да, колума 14000 түшөт да. Мен 20000 да 10000 квартира снимать этим.
Мамлекеттик айыптоо Келдибековго чет өлкөдө дарыланууга уруксат берген соттун чечимин негизсиз деп эсептейт.
Келдибеков, мен дарыланат элем, анан Германияга барат элем деп, эгер Кыргызстандын чегинен чыкты да уюлган карматта кетет деген прокуратуранын чегинде да негиз бар.
Азербайжан менен Армения талаш жүргөн Тоолу Карабакта соңку күндөрү кырдаал кайрадан курчуду. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматтарды бизден тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Ооганстанда америкалык генерал өлтүрүлдү. Кабул шаарындагы аскерий борборго жасалган чабуулда америкалык генерал каза таап, 15 адам жаракат алды. Арасында германиялык бир генерал менен африкалык 2 офицер да бар. Генералдын өлүмүн АКШнын коргоо министрлиги тастыктады, бирок аты жөнү айтыла элек. Бул Ооган жергесинде 2001 жылдан бери өлтүрүлгөн биринчи жогорку кызматтагы адам. Пентагон тараткан кабарга ылайык, чабуулду Ооган аскерий кийиминдеги адам жасаган, атклоо НАТО офицерлери борборго келген учурда башталган. Донецк аймагына авиа сокку урулган айтылып жатат. 6 августка караган түнү чыгыш Украинадагы Донецк шаарына авиа сокку урулганын Интерфакс агенттиги жергиликтүү тургундардын маалыматына таянып жазып чыкты. Сокку Украина авиациясы тарабынан жасалган болушу мүмкүн экени кабарланууда. Күбөлөрдүн айтымында учактын учуп өткөнү, анын артынан эле эки күчтүү жарылуунун үнү даана угулган. Сокку дал кайсыл аймакка тийгени азырынча так эмес, электр жана суу тармактары иштеп жатат. Бириккен улуттар уюму Украинада жер которгондордун саны 285000 чамалаганын билдирди. Улуттар уюмунун Европадагы өкүлү Винсент Коштель Украинанын чыгышынан өлкөнүн башка аймактарына жер которгон 117000 адам каттоого алынганын шейшемби күнү журналисттерге айтты. Ошондой эле Коштель 168000 украиналык жаран Орусиянын федералдык миграция кызматына кайрылып башка алка сураганын белгиледи. Орус бийликтери болсо жыл башынан бери Украинадан визасыз режим боюнча 730000 адам Орусияга киргенин айтып жатат. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам даярдалууда. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Бахтияр Фаттахов билдирди. Жаңы мыйзам долбоору аталган мекеменин демилгеси менен сунушталып жатат. Ага ылайык, кызматкердин айлык маянасы мамлекеттик мекемелердеги этика комиссиялары тарабынан аныкталмакчы.
Мамлекеттик кызматтардын иш акыны жаңы системасына кириттик. Ар кварталда баа берип, ал баанын жыйынтыгы жылдын жыйынтыгы боюнча ошол баага карап туруп иш акы өзгөрдү,
деди мамлекеттик кадр кызматынын төрагы орун басары Бахтияр Фаттахов. Мыйзам долбоору быйыл күзүндө коомчулуктун талкуусуна коюлат. Бүгүн Бишкекте 2015-2017 жылдарга карата мамлекеттик бюджеттин долбоору боюнча коомдук угуу болот. Талкуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев баш болгон министрлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Талкуунун жүрүшүндө түшкөн сунуштар алдыдагы 3 жылдын бюджетин бекитүүгө негиз болмокчу. Коомдук угуу парк хотел комплексинде өтөт. Каржы министрлиги июль айында бюджет боюнча коомдук угууларды облустарда уюштурган. АКШ Африка өлкөлөрүнүн электр тармагын өнүктүрүүгө жардамдашат. Америкалык жекеменчик компаниялар Африка мамлекеттериндеги электр тармагын өнүктүрүү үчүн жардам берет. Бул тууралуу президент Барак Обама шейшемби күнү Африка өлкө башчыларынын жана АКШ президентинин Вашингтондо өткөн саммити учурунда билдирди. Каржылык көмөк 60 миллион айыл чарба жана өндүрүү мекемелеринин ишин жанданта турганы белгиленди. Африка мамлекеттеринде калктын 70% ашууну электр энергиясынын тартыштыгынан кыйналып келет. Борбордук Африка Республикасынын өкмөт башчысы отставкага кетти. Өкмөт башчы Андре Назапиеке жана министрлер кабинети отставкага кеткени маалым болду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы шейшемби күнү радио аркылуу кабарлады. Өкмөттүн отставкасынын себептери жана премьер-министрдин милдетин ким аткарып жатканы азырынча анык эмес. Зейнеп.
Рахмат Санжер Иралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окуңуз. Ошондой эле интернет барагыбыз орус тилинде да чыгып жатат. Рус Чекит, Азаттык Чекит, бул биздин дарек. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткенде 35, Таласта 33 градус. Ошто жана Жалал Абадта 35, Ысык Көлдө жана Нарында 27 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 34 градуска чейин ысык болот деп кабарлашат синоптиктер. Берүүбүздү улантабыз. Интернетке Каракол мэриясынын аппарат жетекчиси Абай Алымкуловко байланыштуу чуулуу тасма жайылды. Анда Алымкулов жашап жаткан батири үчүн 41 000 сом төлөбөй жатканы айтылат. Тасманы тарткан батир ээси Алина Кавжи аткаминер кызматына таянып жашаган батирди аябай чачылган абалда таштап кеткенин айтып, коомчулуктан жардам сурайт. Алымкулов өзү болсо бул иште атайын уюштурулган чагым деп түшүндүрүүдө. Ушул окуялардан улам коомчулукта мамлекеттик чиновниктин кылыктары тууралуу түрдө талаш тартыштар пайда болду. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк айтып берет.
Качан төлөйсүз? Качан? Я этого не понимаю. Мне нужно, чтобы вы заплатили до понедельника. Мен прокуратура.
Интернетке жарыяланган видеодо Каракол шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Абай Алымкулов менен жергиликтүү тургундардын жаңжалы тартылган. Тасмада айтылгандай, аппарат жетекчи 2013 жылы ижарага 3 бөлмөлүү батир алып, быйыл апрель айынан бери акысын төлөбөй келген. Батирге карызы 40 000 сомдон ашып, коммуналдык төлөмдөрдүн карызы да бир топ болуп кеткен айтылат. Видеону тартып аткан батир ээси Алина Савжи аттуу тургун Алымкулов анын үйүн таштаныга толтуруп, адам жашагыс кылып салганын айыптап, үйүнүн сүрөттөрүн да жарыялаган. Аткаминер аны тоготпой жатканын айтып, Алина коомчулуктан жардам сураган.
Люди добрые, скажите, что же делать? Когда человек занимается.
Урматтуулар, мен кандай кылсам болот? Каракол шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Абай Алымкулов батирде жашап жатып, акы төлөбөй жатат. Электр энергия менен сууга да акча бербей жатат. Чоң кызматта олтуруп эле каалаганын кыла берсе боло береби? Бул азгергенсип менин үйүмдү таштандыга толтуруп, чочкодон бетер булгап кетип калыптыр. Ал мэрия төлөш керек деп жатат. А мэрия болсо өзүңөр чечип алгыла деп атышат. Мыйзам кайсы жакта? Мен кандай кылып акыйкатка жетсем болот?
Квартиру, так как денег не дождались от него.
Ал эми аппарат жетекчи Алымкулов ижара келишимин мэрия түзгөндүктөн маселени шаар бийлиги чечиши керектигин айтууда. Ал ошондой эле өзү эч кандай мыйзам бузууга барбаганын жана бул иштери аны жамандоого аракет кылган топтордун каралоосу экенин айтууда.
Мен мамлекеттик чиновник катары эмне аларды узурпация кылып алдым? Же чиновник болуп кайсы законду буздум? Какой то бир квартирага мени чакырыштыр, аларына рахмат. Анам чакырып алып туруп төлөй албаганда мен күйөлүү мүнбү? Менин окладым 9 000 болуп атса, колума 14 000 түшүп атса. Мен жиндим эмне 10 000 квартира снимать этип подстава кылабыз деп ойлогом, кудай билет. Көчүп аткандагы үй ошондой болот. Ичинде сантехника трубалары агып тешилип чачырап ылдый подвалга түшүп атат.
Каракол шаардык мэриясы болсо бул ишке аз күндөн кийин чара көрүлөрүнө ишендирүүдө. Бирок ошого карабай бул окуянын видеосу интернетке жарыяланып кеткенден кийин коомчулуктун кызуу талкуусунда калды. Социалдык тармактарда пикир жазгандар бирлери буга жергиликтүү тургундун өзүн айыптаса, айрымдар аткаминерлерди мынтип чектен чыгып кеткен учурлары арбын экенин белгилешет. Бирок канчада бул мыйзамдын көзөмөлүнөн сыртта калбаш керек дейт Жогорку Кеңештин депутаты Абдыманап Кутушов.
Эгерде шаардык кеңештин жардам берүү боюнча чечимдери жок болсо, материалдык жардам берүү боюнчачы, анда албетте чиновник өзүнүн жашоо турмушун, тиричилигин өзү төлөш керек да. Квартираны арендага алып туруп кийин төлөбөй качып кеткен, бул эле чиновник үчүн эмес, жөнөкөй жаран үчүн эле туура эмес көрүнүш да. Мамлекеттик кызмат деген атайыбызда мыйзам бар. Мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн этикасы бар да. Бирок муну шаардык масштабта эле шаардык кеңештин депутаттары карап өздөрү чечим кабыл алып койсо болот да.
Маалым болгондой, буга чейин да айрым мамлекеттик кызматкерлердин түрдүү жүрүм турумдары коомчулукка жарыяланып кеткен. Анын ичинде полковниктин кафеде ызы чуу салганы, мамлекеттик кызматкерлердин машина менен бирөөлөрдү сүзүп алганы же дипломаттардын ичимдиктерди мыйзамсыз сатып жүргөн фактылар. Акыркы жолу депутат Турсунбай Бакир уулунун Израилдин туусун айырып жибергени да көп талкуу болду. эл аралык коргоого көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Ташпулатов ушундай нерселердин айынан жалпы бийликке көбөшүп алып жатат дейт.
Чиновниктин эле аркасынан баардык мамлекеттик органдарга кандайдыр ишенимсиз пайда болуп калат. Эмнесиңерде бир президенттериден бирөө тойго барбагы эле, тойго барсаңар оюңга түшпөгү эле деген сөз менин оюмчалы туура эле сөз болчу да. Себеби мамлекеттик ишке барганда элге үлгү катары болуп жүрүш керек.
Кантсе да жарандык журналистиканын же социалдык тармактардын өнүгүшү менен мамлекеттик кызматкерлер эле эмес, жөнөкөй жарандардын этикага сыйбаган көрүнүштөрү да видеого тартылып же сүрөткө алынып коомчулукка жайылып кетүүдө. Бул да ошондой алешемдиктердин алдын алуунун бир өбөлгөсү дегендер бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обада Азаттык радиосу эми бир үйдү маек менен улантабыз. Жалал Абад шаарынын мурдагы мэри Мухтар Арапбаев жумуштан кетүүгө арыз жазып, ордуна калаа башчысынын милдетин аткаруучу болуп Салайдин Авазов дайындалды. Ал арада шаар кеңешиндеги депутаттар арасында жаңы мэрге да нааразы болгондор чыга баштады. Алдыда ушул темада кесиптешим Санжар Эралиев Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Мураталы Тагаевди кепке тартмакчы.
Мураталы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
5 августта Жалал Абадтын мурдагы мэри жумуштан кетип, ордуна Салайдин Авазов шаар башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал буга чейин электр станциялар ишканасынын башкы директору болуп иштеген учурда мыйзамсыз иштерге аралашкан деген бир маалыматтар бар. Эксперттер бул мэрдин жумушуда талаш жагдайлар менен коштолот деп божомолдой башташты. Шаардык кеңештин төрагасы катары бул абалга кандай комментарий бересиз?
Эми негизи Санжар жаңы келген кишиге мен ойлойм, биз сөз түрдө жанагы келбей туруп эле сындагандан мурун ал кишиге бир убакыт беришибиз керек деп ойлойм. Ошол электр энергия тармагында иштеп жүргөн инсан катары билип жүрөм, бирок көп деле жакын биле бербейм. Анан мурун кийин кандай кызыкчу иштер бар экен, ал мен андай бир маалыматым жок.
Жаңы мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Салайдин Авазовду тааныштыруу учурунда айрым депутаттар арасында да бир аз нааразылык байкалганын кесиптештерибиз айтып атат ал жака катышкан. Ал эмес Тилек Акамбаев бир айдан кийин шайлоо өткөрөбүз, шайланасызбы жокпу анык эмес дегендей пикирин да билдирди. Демек алдыда дагы мэр менен депутаттардын маселеси уланчудай болуп турат да.
Эми Санжар, негизи сиздин берип аткан сурооңуз туура эле, бул бир эле депутаттар менен Авазовдун ортосундагы маселе эмес. Негизи жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жөнүндө мыйзамда ушундай так даана көргөзүлгөн, ал жерде жазылып турат. Эгер коалиция бузулган убакта өкмөт тараптан жаңы мэр дайындалса, ал милдетин аткаруучу болуп дайындалат. Жана азыр бизге БШК тарабынан белгилүү бир мөөнөттө график берилет. Ошонун негизинде жаңы коалиция, көпчүлүк коалиция түзүлүп туруп, депутаттар ишеним көргөзүп шайлаш керек. Эгер андай болбосо экинчи жолу дагы мүмкүнчүлүк болот. Эки жолу эгер шайланбай калса, анда биз шаардык кеңеш өзүн өзү тарткатканга тойсуруусузга кетишибиз керек.
Мурдагы мэр Мухтар Арапбаев менен шаардык кеңештин депутаттарынын ортосунда мамиле начар болгону, анын жумушуна канаттанбай жүргөнүңөрдү билебиз. Негизи эле Жалал Абад шаар бийлигиндеги соңку учурдагы туруксуздук бир өкүм сүрүп калды. Нааразылык көбүрөөк депутаттар тарабынан чыгып атат. Чын эле чакан эле шаарда бир мэр менен иштеше албай жатышыңарга эмне себеп болуп атат?
Негизинен туура суроо берип жатасыз. Биз мурунку экс мэр деп айтсак болот, арызын жазып турат. Арапбаев Мухтар Абдыжанычке шаардык кеңештин депутаттары, мен ойлойм, биз мүмкүнчүлүк бердик ал кишиге. 2013 жылкы бюджетти дагы толук кандуу ушул кишинин берген бюджеттин долбоорун толук кандуу бекитип бердик. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1.5 жылдын жүзү болсо дагы шаардык кеңештин депутаттарына 2013 жылдын бюджетин аткарылышы боюнча, шаардын өнүгүүсү боюнча, бир стратегиясы боюнча эч кандай бир маалымат берген жок. Нааразычылык ушундан келип чыкты. Анан шаардын сөзсүз түрдө ушул шаардын жарандарына нааразычылык болду. Анткени иштегенине 1.5 жылдын жүзү болсо дагы шаарда эч кандай бир өзгөрүү жок, тазалык жок деген маселелердин үстүндө ушул жагдай жаралды десем жаңылышпайм.
Шаардын экономикалык социалдык абалына анчейин көңүл бурулбай калган жокпу? Ушу талаш менен жүрүпчү. Жалал Абад мурда Кыргызстандагы эң таза кала деп эсептелинер эле да. Мен жакында барып мурдагыдай мындай тазалыкты байкай албадым да, жакында мен барган кездечи. Мэрдин айланасындагы кызычуулардан улам шаарды оңдоо жагына көңүл бурулбай калдыбы? Балким депутаттар көтөрүп чыкпай атабы бул маселени? Ошол эле кресло маселеси менен бир алектенип дегендей.
Мен ойлойм, бул биринчи кезекте депутаттардын эмес, аткаруу бийлигинин баягы ошол кездеги аткаруу бийлигинин ушул иш алып бара албаган жөндөмдүгүн негизинде ушундай болду деп ойлойм. Анткени депутаттар аткаруу бийлигине эч кандай бир тоскоолук жараткан жок. Аткаруу бийлиги сураган бюджеттеги болгон каражаттардын баарын биз бекитип берип жаттык.
Ошо маселе көтөрүлүп аттыбы? Мисалы аткаруу бийлиги аткарбай жатса ошону.
Шаардын тургундары тарабынан да көтөрүлүп жатты. Бирок бул жерде кээ бир убакта туура мен жалаң эле ушул аткаруу бийлиги иштебеди, жалаң эле ушул мурунку мэр гана иштебеди дегенден алысмын. Туура кээ бир убакта ушул депутаттардын дагы жең ичинен сүйлөшүп, кандайдыр бир кызыкчылардын арасында ушундай маселелер болуп атты.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу мен менен Жалаат шаардык кеңешинин төрагасы Атажурт фракциясынын депутаты Мураталы Тагаев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Ооганстанда америкалык генерал өлтүрүлдү. Донецк аймагына авиа сокку урулганы айтылып жатат. Бириккен улуттар уюму Украинада жер которгондордун саны 285 миңге чамалаганын билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам даярдалууда. Бүгүн Бишкекте 2015-2017 жылдарга карата мамлекеттик бюджеттин долбоору боюнча коомдук угуу болот. АКШ Африка өлкөлөрүнүн электр тармагын өнүктүрүүгө жардамдашат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Азербайжан менен Армения талашып жүргөн Тоолу Карабакта соңку күндөрү кырдаал кайрадан курчуду. Баку менен Ереван атышуулар үчүн бири бирин айыптап жатышат. Сөз Улан Алымкулунда.
Азери тараптын айтымында соңку күндөрү Тоолу Карабактын көзөмөл тилкесиндеги атышууларда алар 15 жоокерин жоготту. Ал эми Армения колдогон Тоолу Карабактын коргоо министрлигинин ырастоосунда 28 июлдан бери азери тарап 25 жоокеринен айрылды, 30 ашууну жаракат алды. Тоолу Карабактын коргонуу армиясы болсо маалыматка караганда 5 жоокеринен ажырап 7 жаракат алган. Окуялардын мындай өнүгүшү эки тараптын аскерлерин бөлүп турган көзөмөл тилкесинде атышуулардын утур кайталанышы үчүн Баку менен Ереван жоопкерчиликти бири бирине жүктөп жатат. Арменияга каршы санкция киргизүү чакырыгы менен ыйгарлык коомчулукка кайрылган азери тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда армян тарап чагымчыл аракеттерге утур барып алардын куралдуу күчтөрүнүн диверсиялык чалгындоо топтору көзөмөл тилкесин өтүүгө бир нече ирет умтулган. Азери армиясынын диверсиялык топтору алардын коргонуу тилкесин кесүүнү көздөгөндө мизи кайтарылгандыгын Тоолу Карабактын коргоо министрлиги да айтып жатат. Армения коргоо министрлигинин ырастоосунда алардын турумдарын көздөй азери тараптан бир суткада ок атуулардын саны 12 000 чейин жеткен учурлар болду. Томас Девал Вашингтондогу Карнеги корунун Түштүк Кавказ чөл көмүнө адистешкен талдоочусу, ал Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Тоолу Карабактагы кырдаал боюнча эки тараптан чыгып жаткан маалыматтарга төмөнкүчө мүлөздөмө берди.
Кырдаал өзү такай жайында курчуп кетет. Кышында баары окопторунан чыкпай жаткан кезде тынч болот. Чыңалуу жаз менен жайда башталат. Көзөмөл тилкесиндеги азыркы эпизоддор жалпысынан логикалуу эле көрүнүш. Бир тарап баштайт, экинчиси жооп берет да. Мындай шартта бирөөсүн агрессор деп бөлүп көргөзүш кыйын.
Тоолу Карабактагы көзөмөл тилкеде атышуулардын күчөшүнөн улам Азербайжан менен Армения ортосунда жаңы согуш чыгып кетпейби деген да суроолор жарылууда.
Алдыңкы тилкелерде кырдаал чыңалган бойдон турат. Биздин коңшулар арты согушка айланып кетүүсү мүмкүн чагымды кайсыл учурда болбосун уюштура алат. Бирок бүгүн биздин аскерий саясий жетекчилик кырдаалды жөнгөрүп, буга жол бербеш үчүн колдон келгендин баарын жасоодо. Соңку күндөрдүн окуяларын анализдеп, глобалдык контексттен алганда бүгүн кеңири масштабтагы согушка негиз жоктугун көргөзүп жатат.
Дейт армян коргоо министри Сейран Оханян. Ал эми азербайжандык саясий талдоочу Элхан Мегдиев Азаттыктын азери кызматы уюштурган талкууда Тоолу Карабактагы бүгүнкү окуяларды эки тараптын бири биринен өч алуусу катары мүнөздөдү.
Армяндар жаңы согушту каалабайт. Жерди оккупациялап алып, ал жерде олтурушса, аларга согуштун эмне кереги бар? Азербайжанда болсо согуш баштап, жерди кайтаргыдай эрк жок. Бул жөн эле өч алуу акциялары жана мындай көрүнүштөр аскерлер турган тилкеде улана берет.
әмәлетлер олашақ.
Тоулу Карабақтағы Кырдалға байланышту буынын башқатысы Пан Гимун да атайын білдіру менен чықты. Ал тараптарды оға түсіну тоқтату мақұлдашысын Карман оға чақырып, Европадағы қоғыстық және қызматташты ұйымның Минск тоуының арапшылық әрекеттеріне қолдау көргізді. Екі күнін АКШ, Франция, Орусия кірген Минск тоуы Кырдалды жөн көру үшін Азербайджан, Армян президенттерін тезінен кездесуге үндеді. Орус сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың айтымында Путин Азербайджан, Армян президенттерімен апта соңында Сочиде жиын құрғаны жатады. Армян тарап президент Серж Саркисян бұл кездесуге барарын растады. Баку болса президент Ильхам Алиевтің қатышар-қатышпасын айта элек. Армения колдогон дикчилер Азербайджандын армяндар басымдуулук кылган аймагын 90-чы жылдардын башындагы согушта ээлеп алган. Анда 30 миңдей кишинин өмүрү кыйылган болчу. Тоолу Карабактын болочок макамы боюнча сүйлөшүүлөр ого чуну токтотуу макулдашылган 94-чү жылдан бери эле натыйжа бербей келет.
Бир үй улантып Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, мамлекеттик айыптоо депутат Акматбек Келдибековдун ишин токтотуп туруу жана ага чет өлкөдө дарыланууга уруксат берген 1-май райондук сотунун чечимин негизсиз деп эсептейт. Ошондуктан мамлекеттик айыптоо бул сот чечимин шаардык сотто даттанат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Эксперттик чөйрөдө Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү бийликтин беделине көлөкө түшүргөн жагдай катары каралууда. Сөздү Кунчбек Жолдошов улантат.
Мамлекеттик айыптоо Келдибековго чет жерде дарыланууга уруксат берген жана анын ишин кароону убактылуу токтоткон сот чечимин жокко чыгарууну талап кылмакчы. Бул боюнча мамлекеттик айыптоо Бишкек шаардык сотуна жакында даттануу жолдоду. Анткени мамлекеттик айыптоо оор кылмыштарга шектелген Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн сотто келтирилген жүйөлөрдү жетишсиз деп эсептейт. Мамлекеттик айыптоо Келдибеков дарылануу үчүн чет өлкөгө барууга муктаж деген медициналык корутунду болбогонун мисал келтирген. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Алманбет Абдыраманов мамлекеттик айыптоо сот жактоочунун келтирген өтүнүчүнүн негизинде гана бир тараптуу чечим кабыл алган деп белгилегенин билдирди.
Выводы суда о том, что Келдибекову необходим выезд за пределы республики для лечения необоснованны и основаны лишь на ходатайстве и защите.
Келдибеков өлкөдөн сырткары чыгып дарыланышы керек деген соттун чечими жактоочунун өтүнүчүнө таянуу менен гана чыккан. Соттун токтомунда Келдибековго качанга чейин чет жерде дарыланып келүү мөөнөтү дагы көрсөтүлгөн эмес. Бул жагдай анын сот жараянын атайылап создуктуруусуна шарт түзүшү мүмкүн. Ошондой эле сот баш коргоо чарасын өзгөртүүдө анын иш менен таанышуудан жана көрсөтмө берүүдөн баш тартуу менен тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук кылган учурларын эске алган эмес.
Отказывался от дачи показаний и ознакомления с материалами уголовного дела.
Сот Келдибековду Германияга дарыланууга жөнөтүүгө негизсиз уруксат берген деген жүйө менен айрым адистер макул эмес. Анткени анын кайсыл жерден болбосун дарыланууга муктаждыгы атайын тастыктоону талап кылбайт дешет алар. Бирок укук коргоо органдарынын ардагери Жолдошбек Бузурманкулов соттун чечими мыйзамдуу болгону менен Келдибековдун Кыргызстанга кайра кайтып келишин шарттаган чаралар мына ошол токтомго киргизилбей калганына токтолду.
Соттун чыгарганы мыйзамдуу, бул ал жерде эч кандай шек жок. Бирок кылмыш иши козголгон адам дүйнө кесип кете бергенге, жүрө бергенге акысы жок. Милдеттенме бериш керек да. Келдибеков мен дарыланат элем, анан Германияга барат элем деп, эгер Кыргызстандын чегинен чыкты да уюлун карматта кетет деген прокуратуранын чегинде да негиз бар.
Келдибеков буга чейин Бишкектеги ооруканалардын биринде бир нече ирет бутунан операция болгону жарыяланган. Бирок жасалган операциялар анын саламаттыгына жакшы таасир этпегени айтылган эле. Мына ошондуктан анын жактоочулары Ахматбек Келдибеков чет өлкөдө дарыланууга муктаж деген жүйө келтиришкен эле. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев Келдибековго чет өлкөдөн дарыланууга уруксат берүү боюнча сот чечими гумандуулук принцибинин алкагында каралууга жатат деп белгиледи.
Азыр баш коргоо чарасын гана өзгөртүп ага дарыланганга сот органдары уруксат берди деп кабыл алсак болот да. Сот органы мыйзам чегинде мыйзамды карап чечим кабыл алып атышат. Анан эми Ахмат Келдибековдун ооруп атканын бир эмес бир канча жолу операция болду. Муну дагы сот чечип мүмкүнчүлүк бербесе эми камап жатып алып анан бир өтө кайгылуу окуяга жеткенге чейин кармап отура берген болбойт да. Бул гумандуулук эмес болуп калат. Адам укугун тебелеп тепсе кендик болуп калат. Себеби чынында ооруп атса эми ага мамлекет дарылаганга шарт түзүп беришибиз керек.
Буга чейин Келдибековдун алайдагы жактоочулары аны үй камагына чыгарууну талап кылып бир нече күн бою жол тосуп турушкан. саясатталдоочу Марс Сариев Келдибеков боюнча анын жактоочуларынын талабына негизделген кырдаалды жөнгө салууга багытталган саясий чечим кабыл алынганына токтолду.
Эл нааразы болуп атканын сезип, ошон үчүн азыр прокуратура ошондой жыйынтык чыкты, себеби бул саясий мындай иш болду да. Прокуратурада кайпактап эмне кыларын билбей калды деп ойлойм да. Себеби мындай карап көрсөк, андан кийин жанагы Өмүркуловдун иши болду, ошон үчүн эл таптакыр уже ишенбей калды. Ошон үчүн азыр мыйзам жолу кайса кирели деп аракет кылып атат прокуратура. Себеби Келдибековду чыгарып ийгенден кийин башка кландар деле бар да, алар айтат айыл үчүн Төлөев анда отурат деп. Көрдүңүзбү, эми мыйзам жолу менен барбаганда ушундай башталат.
Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы шаар мэри Иса Өмүркуловду актаган чечимин чыгарган. Бул маселеде коомчулукта түрдүүчө кабыл алынган эле. Мына ушуга байланыштуу мамлекеттик айыптоо Иса Өмүркулов боюнча да Бишкек шаардык сотуна атайын апелляция жолдой турганын билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыздын адайын Манас китебин Теодор Герцен сүрөтүн тартып жасалгалаганы жакшы белгилүү. Ал эми Үрүмчү шаарында көз жумган чоң манасчы Жусуп Мамайдын манасын Ахмет Газы иллюстрациялаган. Бул чыгарма ЮНЕСКОнун руханий байлыктар тизмесине кирип, Кыргызстанда айрымдарды катуу нааразы кылганы эсиңиздерде болсо керек. Шинжаңдык атактуу уйгур сүрөтчүсү Ахмет Газы менен Шинжаңдын Турфан шаарында жаңыл жусупчан барлашкан эле назарыңыздарга 2011-жылы азаттыктан чыккан ошол жолугушуудагы маекти сунуш кылабыз.
Менин атым Газы Ахмет. Азыр 78 жаш. Өзүм бир рассам, яны художник.
Эң атактуу Шинжаңдык кыргыз ким?
Эң атактуу биздин дәүләтнең гәүһәре дип аталган Жусуп Мамай. Азыр Үрүмчиде турды. Үрүмчиде бер небри кызы бар. Шинжаң телевизиясында иштейтин. Сол кызның үйде турат. Шо азыр. Энди бу кишинең кыргыз мәдәниятигә кошкан төпсе өте жоғары.
Әлбәттә.
Яни кыргыз халкының иң атақты Манас дигән дастаны бар.
Эпос.
Баатырлык эпос. Азыр бүтүн кыргыз милләт ичинде бирден бир шул Манас дастанын баштан ахыр яда окуп чыккан киши мана шу Жусуп Мамай. Сонун үчүн бу кишини дәүләтнең гавхары деп аташка болот.
Мамлекеттин гавхарташы.
Ялгыз бүтүн кыргыз халкынын эмес, дөньяның гавхары дешке болот. Неме үчүн десеңиз, Манас дастанын баштан ахыр жады окуп чыкты. Бул киши мына кырылыкта 18 тон. Эгер аны дастылсаңыз 1 метрге туура келди. Буну бүтүлөй жада кумуз менен окуп чыккан киши. Такрары жок анын ичинде. Бир сөзүн эч кайтам деген кеп жок.
Кайталабай турбайбы?
Кайталамайды. Бул анда ар кандай адамды айран калдырдыган бир чоң бир мөжизе деп айтышка болот. Уйгурча мөжизе дейбиз, башкаларда болмаган бир талант.
Ал кишини канча жылдан бери тааныйсыз?
Оо, кишини мен бир 25 жылдан буян тааныймын.
Ал кандай адам өзү?
Оо, адам аслы Ак Ченайсыдан. Шинжаңда Кызылсу кыргыз автоном облас бар. Шу обласынын ичинде Ак Ченайсы деген бир наая бар. Аудан.
Одан, аха.
Ак Чен ауданында турду киши. Оо, киши менен давамлык кезикип турам мен. Мен автоном райондук әдәбият сәнәтчеләр берләшмәсенең рәисе. Бу кеше фахри рәис. Фахри дигәнбез почетный рәис.
Ардактуу.
Хөрмәткә,
хөрмәттү.
Хөрмәткә рәис.
Рәис.
Без ул кешене күп хөрмәтлибез. Ни өчен дисә, бу асан эмас. Бу 18 том китапны ядлап чыгыш кемнең кулдан килде?
Бу адамдан
башка. Чингиз Айтматов чакырган бу кешене.
Кыргызстанга алып кетеди деп.
Баган бул киши уяда. Бул Кыргызстан мамлекети бек жукары билет бул кишини. Сол Кыргызстанда капкасыңыз, биз сизни жакшы
карайбыз деди.
Башка урунлаштырайлык дегенде бул киши унума, унума деп. Бул киши мен сол Шинжаңда туулдум, өстүм. Уя менин ватаным, уяда менин урук туккан бала чакларым бар, эл агынларым бар. Мен кетмесем болмайды деп кайтып келген. Кийин Кыргызстан Союз художникнең бер рәисе бар, Турганбай Садыков дигән кеше.
Мен
телефон белән сөйләшкән ул кешенең китапларын, чыгармаларын күргәнмен.
Кытайда чыккан Жусуп Мамайдын Манас эпосун иллюстрациялаган Ахмет Газы менен 2011 жылы жаңыл Жусупчан маектешкен. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуздар. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештер Мулан Таталы менен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В сегодняшнем выпуске речь будет идти об учениях ОДКБ «Нерушимое братство 2014». В программе принимает участие заместитель председателя Генерального штаба Жаныбек Акматович Капаров и экс-депутат Жогорку Кенеши, лидер НПО «Гражданская платформа» Алишер Турумбаевич Мамасалиев. Из бишкекской студии приветствую вас, я Джилдыз Оруспакова. И вначале я хочу вам предложить послушать слова генерального секретаря ОДКБ Николая Бардюжи.
Очередные учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности. Они проводятся в соответствии с решением Совета коллективной безопасности глав наших государств. Главная задача этих учений – совместно отработать задачи проведения миротворческой операции. Учения проводятся в 4 этапа. На этих учениях присутствуют контингенты всех государств, членов ОДКБ. Причем как представители вооруженных сил, так и представители правоохранительных органов. Всего в учениях принимают участие 700 человек. Это представители формирований миротворческих сил всех наших государств. Они, естественно, обучены проведению операций, но эти учения призваны прежде всего создать условия, в ходе которых они отработают совместные действия по проведению миротворческой операции.
Жаныбек Акматович, скажите, пожалуйста, а когда были запланированы учения и в чем смысл учений стран ОДКБ, проводимых в этом году, и как проходят на данном этапе учения?
Значит, я бы хотел отметить, как уже Бардюжик говорил, там, эти учения являются у нас плановыми и принимаются решением Совета коллективной безопасности. То есть данные учения были запланированы еще в 2013 году. И было решено, что учения будут проходить у нас в Кыргызстане. Мы в течение полугода готовились к данным мероприятиям. Но у нас в этом году по линии ОДКБ 3 учения запланированы. Это у нас учение «Рубеж» 2014, «Взаимодействие» 2014 и «Нерушимое братство». Каждое учение имеет свое предназначение и направление. Вот в данный момент в Кыргызстане у нас проходят миротворческие учения, но необходимо отметить, что данное направление для вооруженных сил является новым направлением, поэтому есть несколько вопросов, которые мы должны как бы уточнить для себя, то есть для военных, потому что обычно военные предназначен для ведения каких-то боевых действий, ведение миротворческих операций имеет свою специфику, свои особенности, поэтому на данных учениях как раз таки мы будем рассматривать вот эти проблемные вопросы и новые для себя вопросы.
Как проходит учение?
Ну, на данный момент учения проходят довольно-таки на хорошем уровне. Это по отзывам наших коллег из тех государств, которые прибыли. Мы постоянно контактируем и обсуждаем те вопросы, которые возникают. И хотел бы отметить, что мы откровенно обозначаем те проблемные вопросы, чтобы потом по проблемным вопросам принимать какие-то решения, дальше продолжать выполнять поставленные задачи.
Спасибо, Жаныбек Акматович. Алишер Турумбаевич, скажите, пожалуйста, как вы думаете, с чем связаны учения с событиями в Афганистане, выборами президента и возможной нестабильностью? Либо это демонстрация силы России?
Ну, я должен подтвердить, что как бы это, данное учение является запланированным. Вообще, 2014 год ОДКБ, центральноазиатские направления являются приоритетным в связи с предстоящим выводом военного контингента из Афганистана. И второе, это реализация, практическая реализация соглашения есть ОДКБ, нормативные права акта, которые вот, называются соглашение о реализации миротворческих операций. Дан, как сказал Николай Бордюжа, данное направление, оно практически никогда не реализовывалось. Там были нормативно-правовые коллизии, были внесены дополнения секретариатом в 2013-2012 годах о процедуре получения мандата и реализации миротворческих операций. Там есть два аспекта. Это когда такого рода операция происходит среди государств, являющихся членами ОДКБ. И второе, это когда государство не является членом ОДКБ и должно получить мандат Совета Безопасности ООН. Ну, в рамках вот реализации данных мероприятий вот проводится как бы практическое применение и разработка алгоритма действий непосредственно. Вот, там существует алгоритм, что когда ОДКБ получает мандат о проведении миротворческой операции, создается специальная группа оперативная, которая выезжает на место и непосредственно проводит какие-то специальные мероприятия. Я считаю, что это очень как бы своевременно в связи с событиями на Украине. Мы видим, что такого рода деятельность в ближайшей перспективе может быть востребовано. Это связано в первую очередь с возможными событиями в Центральной Азии. Мы знаем, что в следующем году будут президентские выборы в Узбекистане. Мы знаем, что предстоит смена переформатирования политических элит в Казахстане, в Узбекистане. И все это говорит о том, что ОДКБ проводит примитивные меры для того, чтобы быть готовым к резкому изменению политической ситуации в Центральноазиатском регионе. И то, что ОДКБ Центральноазиатский регион выбрала в 2014 году как приоритетный, говорит о том, что риски, которые говорят возможны и которые прогнозируют эксперты политические, они возможны. И я думаю, что и в Кыргызстан, если что-то произойдет, не дай бог, возможно, то, что происходит на Украине, своими силами, конечно, не сможет обеспечить полную безопасность. И то, что вот Министерство обороны и руководство страны пытаются сейчас определить вектор тесного контакта с ОДКБ, проведение в прошлом году было несколько крупных мероприятий в рамках ОДКБ в этом году. И мы как бы экспертное сообщество с пониманием относится к этому. И, конечно, ждем только позитивных результатов.
Вы коснулись Украины, я хотела бы уточнить. Все-таки Бордюжа говорил о том, что ООН намекала на то, что ОДКБ должны принимать участие в миротворческих акциях. Но мы знаем, что у ООН позиция совсем другая по поводу Украины, и у России совсем другая позиция по поводу Украины.
Для получения мандата Совета Безопасности государство, которое на территории которой происходит, должна произойти миротворческая операция, делает официальный запрос в Совет Безопасности, и члены Совета Безопасности через голосование дают такой мандат. Если данная операция миротворческая происходит на территории стран ОДКБ, то данное решение принимается членами участниц. Вопрос оформляется Советом министров иностранных дел. Есть такой тоже в ОДКБ, где глава внешнеполитического ведомства ОДКБ оформляет данный документ. Любая страна может выйти из этого соглашения. Соглашение было принято, если я не ошибаюсь, в 2007 году, после известных событий. И здесь как бы государство должно дать официальное заявление, подать заявление. Это заявление будет рассмотрено. Что касается Украины, Украина не является членом ОДКБ, и страны ОДКБ не имеют как бы юридических возможностей принимать участие в миротворческой операции только с мандатом ООН, Совета Безопасности. Поэтому здесь как бы коллизии быть не может. Если Украина обратится в Совет Безопасности, то Совет Безопасности может такой дать мандат ОДКБ.
Вы думаете?
Нет, вы я имею
в виду. Россия имеет свои интересы, но...
Нет, тут есть чисто юридические моменты, которые как бы здесь не может быть. Я так думаю, я просто объясняю юридически, как это возможно. Тут других выходов просто, ну, других вариантов нету.
Ну, мне кажется, что ООН вряд ли привлечет для миротворческой акции в Украине силы ОДКБ, и в том числе и Россию, потому что я думаю, что это как бы основной лидер организации.
Ну, вы знаете, я как бы не могу как бы давать прогнозы, что может быть ООН. Я как бы, как юрист, я просто объясняю, что ОДКБ, ну, в принципе, она не заинтересована, по большому счету, заходить на территорию государства, членом которого оно не является в ОДКБ. И единственная возможность, чтобы в Восточной Украине произошла миротворческая операция, это через мандат Совета Безопасности ООН. Другого варианта просто нет.
Леонид Ахматович, вы вопрос Украины поднимался на разговор с Бордюжей?
Нет, мы просто при проведении данных учений учитываем те события, которые происходят в арабских странах и на Украине. То есть я же говорил, там учение предусматривает вопросы оказания гуманитарной помощи этим странам, где происходит кризис. Поэтому конкретно там, говорить, что мы опираемся на опыт Украины, это, наверное, будет неправильно. Мы опираемся на опыт всех государств, где происходит гуманитарный кризис, и учитываем также те моменты, которые, я говорю, слабо, на данный момент слабо отработаны в вооруженных силах. Потому что вроде бы такой элементарный вопрос оказания гуманитарной помощи, но это не наша как бы прямая задача вооруженных сил. Поэтому проведение данных учений как раз таки будет рассматривать новые для нас вопросы. Это проведение миротворческих операций. Поэтому на данных учениях надо вещи называть своими именами, мы учимся. И, скажем так, и учим наших военнослужащих, как поступать в различных ситуациях.
Ну, в связи с событиями в Афганистане, выборы там прошли, и в связи с событиями на Ближнем Востоке, эксперты говорят о том, что основной угрозой будет экспорт терроризма и религиозного экстремизма. Как вы думаете, вот страны ОДКБ работают над этим тоже вопросом?
В принципе, да, работа в этом направлении ведется. Как уже здесь отмечалось, ни одна страна не может сейчас в данной ситуации вести какую-то операцию, связанную с агрессией извне. Тем более для наших вооруженных сил, я имею в виду кыргызских вооруженных сил, это вопрос актуален. Поэтому мы в первую очередь опираемся на опыт, на помощь наших союзников по оружию, потому что ОДКБ – это единственный военно-политический союз, где могут рассматриваться, скажем так, и военная помощь, и подготовка специалистов, и оказание военно-технической помощи. Поэтому мы в этом направлении, Кыргызстан принимает как бы активное участие во всех мероприятиях. Честно говоря, надеемся на ту помощь, в случае чего, которую окажет наши союзники.
Спасибо, Джанбек Ахматович. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обговорим об учениях стран-участниц ОДКБ на территории Кыргызстана. И в эфире у нас принимает участие первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Джанбек Ахматович Капаров и экс-депутат Георг Кенеша, лидер НПО «Гражданская платформа» Алишер Турумбаевич Мамасалиев. Алишер Турумбаевич, вот, по вашему мнению, какие угрозы? О каких угрозах нам стоит беспокоиться Кыргызстану? И как нам может помочь ОДКБ?
Ну вот Николай Бордюжа в своей вот речи говорил основные цели, да, но он пропустил одну из тем, это возможность вот, так называемых оранжевых революций. В прошлом году ОДКБ тоже как бы в повестке дня стояло риски и возможные риски по поводу вот, оранжевых революций. И одно из вот сейчас задач ОДКБ, войск ОДКБ тоже вот, я думаю, будет и вот политическая составляющая. Да. Основная угроза, вот правильно вы отметили, это, конечно, религиозный экстремизм. Но я бы отметил, конечно, бы политическая нестабильность в целом в Центральноазиатском регионе. Это вот все эксперты об этом говорят. Я вот выше об этом сказал, что в Узбекистане в следующем году будут президентские выборы. И вот последние события, связанные с внутренним конфликтом в семье Каримова, говорят о том, что выборы, итоги выборов могут быть не совсем ожидаемы, и возможны столкновения политических элит внутри Узбекистана. И, если взять Кыргызстан, мы видим тоже в Кыргызстане на сегодня социально-экономическая обстановка очень нестабильна. Это связано, во-первых, очередь с социальными такими потрясениями. И, конечно, секретарь ОДКБ на это тоже обращает внимание. Это вот, по поводу миротворческой операции. Любая миротворческая операция это уже, как сказать, тушение пожара, да, так называемое. Да? Там есть три составляющие миротворческой операции. Я не буду вдаваться в подробности. Это вот непосредственно, когда необходимо встать перед двумя враждующими сторонами, когда необходимо обеспечить переговорный процесс. Третье – это когда необходимо обеспечить гуманитарные коридоры. Там очень много аспектов. И вот эти аспекты, они как бы никогда не отрабатывались. Мы всегда говорили, что ДКБ – такая аморфная организация. Очень долгое время она была. Последнее время мы видим вот эту активизацию с 2012 года, увеличение бюджета ОДКБ. Российская Федерация в два раза увеличила финансирование на операции, увеличила военную составляющую. И мы видим, что Российская Федерация пытается как бы, ну, так сказать, застолбить свое влияние в Центральноазиатском регионе, тем более после вывода американской авиабазы. Эти учения, они очень такие демонстративные, да, это, то есть такая демонстрация своего влияния, своего военного составляющего. Российская Федерация говорит о том, что это наша зона влияния. Тем более после Украины, после санкций, я думаю, что влияние России в Центральном Азиатском регионе будет все больше и больше, мы это будем видеть. Нам только остается принимать, как было выше сказано, активное участие и получать от этого пользу, потому что, к сожалению, нужно признать, что боеспособность вооруженных сил Кыргызстана еще оставляет желать лучшего. Мы видим какие-то изменения позитивные, нужно это признать, но этого пока недостаточно. Особенности, это дело касается границ.
Чингиз Ахматович, вы согласны с тем, что вот у нас армия оставляет желать лучшего?
В принципе, тут очень много моментов, которые необходимо учитывать. Например, мы когда вот заявляем, надо учесть, что при подготовке кадров никаких проблем нет. У нас перенасыщенность офицеров, которые закончили высшие учебные заведения не только в Российской Федерации, но и, скажем так, в Европе и в Америке. То есть в кадрах у нас довольно-таки положительных моментов много. Но, как мы уже не раз отмечали, вооружение, техника, которая состоит у нас на вооружении, они советского образца, и в связи с экономической ситуацией, которая была у нас в Кыргызстане, долгое время, говоря простым языком, не обслуживалось. То есть надлежащего ухода не было, потому что, чтобы, скажем так, поддерживать боевую технику, тоже нужны были финансовые средства.
вы, наверное, уже слышали, что сейчас к нам поступает новая техника от Российской Федерации. Поэтому мы надеемся, что за счет поступающей новой техники мы сможем повысить потенциал наших вооруженных сил. То же самое можно сказать, было большое недофинансирование при подготовке войск. Когда мы говорим подготовка войск, вот боевая подготовка, чтобы техника военная ездила, нужны горюче-смазочные материалы, это тоже деньги, и деньги немалые, потому что, что боевая техника, вот БТРы, БМП, танки, они, у них расход очень большой, поэтому в нужном количестве не было, но хотелось бы отметить, что в связи вот с этими событиями, то есть связанным с выводом американских войск из Афганистана и так далее, и тому подобное, сейчас можно сказать, что постепенно увеличивается обеспечение войск и финансовыми средствами, и горюче-смазочными материалами. Поэтому что руководством Генерального штаба, что руководством страны в этом направлении работа ведется. Но я еще раз скажу, что в условиях недофинансирования поддерживать высокую боевую готовность, это тоже как бы сложный вопрос. Наша задача военных какова? Это выполнить приказ. Но чтобы выполнить приказ, необходимо, чтобы решались и не только вопросы, связанные с обеспечением войск, но и решение социальных вопросов, потому что человек, идущий, скажем так, воевать, он должен быть уверен за свою семью, что, не дай бог, с ним что-то случится, что о нем государство позаботится. Поэтому таких вопросов много. В этом направлении работа ведется, но те проблемы, которые копились у нас со времени обретения независимости, вот так разом решить невозможно. И это надо признавать, да, постепенно мы сможем решить. Но все накопившиеся вопросы, которые копились в течение 20 лет, вот так взять и сегодня, завтра решить, наверное, спасибо, никто не решит.
Спасибо, Джанабек Ахматович. У нас есть немножко времени. Я хочу обсудить вот вопрос, который понял Алишер Трумбаевич по поводу региональной безопасности, да, в связи с будущими выборами президента, ситуацией в Узбекистане. Мы послушаем сейчас Николая Бардюжу и дальше коротко обсудим этот вопрос.
Только две страны могут найти компромисс и взаимоприемлемые, и взаимовыгодные для себя решения. Вот это очень сложный вопрос. Самое главное, что процесс поиска компромиссов, он идет при доброй воле высшего руководства и Кыргызстана, и Таджикистана. Самое главное, что нет конфронтации на высшем уровне, а есть возможность, или не есть стремление разрешить политическим мирным путем этот сложный вопрос, который, в общем-то, нам преподнесла история. И я не думаю, что в этот процесс должны вмешиваться или представители ОДКБ или других международных организаций. Во всяком случае, с точки зрения поиска компромиссных решений, это однозначно. С точки зрения оказания содействия, создания условий для этой деятельности, да, здесь возможно определенное участие некоторых международных организаций. Кстати, ОДКБ именно в этом плане действовало и действует для того, чтобы и Таджикистан, и Кыргызстан нашли взаимоприемлемое для себя решение по сложному вопросу.
А сейчас Николай Бардюжа говорил о кыргызско-таджикских отношениях, да, решении приграничных вопросов. Алишер Трумбаевич, вот как вы думаете, какова роль будет ОДКБ при решении конфликтов между странами в регионе Центральной Азии?
Ну, я хочу сказать, что вот по решению границ есть еще одна международная организация, Шанхайская организация сотрудничества, она более, как бы, вот в этом контексте могла бы быть более активна. Что касается вот участия ОДКБ вот в разрешении приграничных вопросов, я думаю, все-таки это такой...
Это могут быть не приграничные конфликты.
Даже не приграничные вопросы, но я думаю, все-таки военные — это больше такой инструментарий, да? Это политики должны заниматься, это должны заниматься дипломаты, потому что крайними всегда остаются военные или пограничники, да, и в большей части. И я думаю, что это вот если... слабость слабость правительства и слабость руководства, политического руководства, да, это говорит, вот это показывает нынешнюю обстановку на границе с Узбекистаном и Таджикистаном. Да, тут военные это только как бы, ну, самые крайние сейчас у нас, да. То есть пока авторитет, политический авторитет среди наших соседей Кыргызстана мы не укрепим, вопросы при границе всегда будут стоять вот на острие угла, и военные всегда будут оставаться крайними. Поэтому это больше вопрос такой политический. Я считаю, что вот когда премьер-министр говорит, я звоню премьер-министру, а он не берет трубку, да, но это как бы это уже все, это финиш, да? Это как бы, ну, уже не обсуждается вопрос. Тогда надо уходить в отставку просто, да? И вопрос двухсторонних, вопрос в Центральной Азии, это все-таки, это же Восток, это же Азия. Люди, руководители всегда решали это все за столом переговоров. Никогда у нас в Азии мы с друг другом никогда не воевали. Это просто говорит только о слабости и эффективности работы внешнеполитического ведомства, я имею в виду МИД. Это слабость местных органов власти, это слабость непосредственно руководства страны.
Ну, некоторые эксперты говорят о том, что нужна для этого политическая воля высшего руководства, президента.
Совершенно верно.
Чтобы он шел на переговоры с другими руководителями.
Совершенно верно, совершенно верно. Это, как я об этом и сказал открыто, что это и руководство, политическое руководство страны. А военные это только инструментарии, это солдаты. Им приказали, они охраняют. Им приказали открыть, они открывают. Все, здесь вопрос такой.
Потому что это как бы не слабость, а где-то желание не идти на какие-то уступки другим странам.
Возможно, возможно. На Востоке, видите, даже личные отношения друг к другу становятся, мы становимся заложниками личных отношений, неприязником друг друга. Поэтому я здесь как бы, я не думаю, что ОДКБ здесь может много как бы принести пользы, да, может, они наоборот могут остаться крайними. Это бывает же, когда вот двое ссорятся, там третий может остаться. Но ОДКБ, как сказал Николай Бардюжа, может придать этому импульс. Вот в том году, когда Бардюжа улетал в Таджикистан, потом в Бишкек,
да,
у нас вопрос-то конфликт решился, но мы видим, что это такой, мы просто так его, так сказать, закупорили, да, но конфликт остался актуальным до сегодняшнего дня. Поэтому я думаю, что пока руководство страны не решит этот вопрос, военные как бы здесь по большому счету бесполезны.
Спасибо большое, Тургумбаев. Джанабек Ахматович, вы расскажите, пожалуйста, об опыте содействия ОДКБ в решении.
Как уже отмечалось, в принципе, данная проблема решается на уровне межправительственных взаимоотношений. Дело военных – это исполнять те задачи, которые стоят перед нами, но я, как уже отмечал, вот эти учения «Нерушимое братство», они же имеют тоже какой-то глубокий смысл. Это укрепление доверия, сотрудничества между государствами, членами ОДКБ. Как я уже отмечал, к нам в Кыргызстан для принятия участия прибыли подразделения вооруженных сил Таджикской Республики. Это говорит о чем? То есть на уровне, скажем так, вооруженных сил, в принципе, особых недопониманий, разногласий у нас нету. Мы, наоборот, в этом направлении прилагаем все усилия, потому что все-таки, наверное, вот значение слова «мир» понимают военные больше всего. Вот поэтому мы и впредь будем прикладывать максимальные усилия, чтобы, скажем так, напряженной обстановки между соседями и вообще в нашем регионе желательно, чтобы не было. Вот поэтому я бы сказал, что мы в этом направлении будем вести соответствующую работу.
Спасибо, Джанабек Ахматович. Я хочу напомнить радиослушателям, что мы обсуждали учение стран ОДКБ «Нерушимое братство» 2014. С нами в студии были заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Джанабек Ахматович Капаров, экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер НПО «Гражданская платформа» Алишер Трубаевич Мамасалиев. С вами из бишкекской студии была я, Дилыс Распакова.
Обращение к народу.
Дорогие товарищи, уважаемые...
Нет-нет, вы обращаетесь к народу.
Я?
Да-да, вы. 31 августа Кыргызстан отметит День независимости. А что сказали бы народу вы, если оказались бы на месте президента страны? Азаттык объявляет конкурс «Обращение к народу». Для участия в нем присылайте эссе, видео и аудиозаписи. Материалы принимаются до 25 августа. За полной информацией зайдите на сайт rus.azattyk.kg и нажмите баннер «Обращение к народу».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.